В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Цхинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе. В Цхинвале осужден Теймураз Джарапов.
После того, как приговор был оглашен, на лице Джарапова не дрогнул ни единый мускул.
В Грузии смягчили уголовный кодекс в отношении несовершеннолетних.
Ребенку дается шанс, чтобы осознать, какой вред он нанес не только пострадавшему, но и себе и обществу.
В Абхазии планируют конституционную реформу.
Фактически с принятием поправок в главе 7 конституционная реформа, о которой так долго и упорно говорили ныне про президентские организации, прикажет долго жить.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас подошло время новостей. И с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В самопровозглашенной республике Южная Осетия вынесен приговор Теймуразу Джарапову. Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже. В двух городах Дагестана обнаружены взрывные устройства. Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия вынесен приговор Теймуразу Джарапову, бывшему министру экономического развития правительства Южной Осетии в изгнании. Джарапов осужден на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима за действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение конституционного строя республики Южная Осетия, сообщает из зала суда корреспондент «Эхо Кавказа». Сам Джарапов заявил, что его вина лишь в том, что он поверил обещанию грузинского руководства решить проблему Южной Осетии исключительно мирным путем. Также он отметил, что собирается опротестовать приговор. Теймураз Джарапов был выдвинут в кандидаты на пост альтернативного президента Южной Осетии на выборах, организованных грузинским руководством 12 ноября 2006 года. Выборы были организованы параллельно с выборами президента самопровозглашенной республики Южная Осетия и проведением референдума о независимости. Подробнее об этом в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, удовлетворена также просьба России о предоставлении информации о задержанных. Данные переданы через швейцарское посольство. По подозрению в шпионаже в пользу России в Грузии были задержаны 13 человек. Из них, по заявлению грузинской стороны, 9 граждане Грузии и 4 россияне. В двух городах Дагестана обнаружены взрывные устройства. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в Кизляре в воскресенье вечером неизвестные установили взрывное устройство в магазине. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции оцепили магазин и прилегающую территорию. Разминирование началось в понедельник утром. В то же время саперы проводят разминирование в Махачкале, где бомба была обнаружена на обочине дороги.
Эхо Кавказа. Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в ночь на 6 ноября, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Рассказывает из Москвы Елена Поляковская.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему остается в тяжелом состоянии в отделении реанимации 36-й городской больницы. Врачи говорят, что в состоянии журналиста есть положительная динамика, однако речь о том, чтобы перевести Кашина из отделения реанимации в палату, пока не идет. Тем не менее, по данным ряда интернет-изданий, в понедельник Олега Кашина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он даже начал давать первые показания. Среди тех, кого подозревали в причастности к нападению на Олега Кашина, называлось имя Василия Якименко, поскольку в своих статьях журналист писал о прокремлевских молодежных движениях. В связи с чем глава Росмолодежи заявил, что подает в суд на члена общественной палаты галериста Марата Гельмана за клевету. А в субботу глава Росмолодежи в своем блоге написал, что Олег Кашин превращается в мифического персонажа и сравнил его с Лениным и зомби. У друзей и коллег журналиста «Коммерсанта» высказывания Якименко вызвали по меньшей мере недоумение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус возмущен рядом высказываний афганского президента Хамида Карзая. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост», Петреус выразил афганским представителям огорчение и разочарование в связи с критикой Карзаем операции международных сил. Президент Афганистана заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, что войска США и их союзников должны снизить свою активность и, в частности, прекратить ночные рейды в афганских селениях. По мнению генерала Петреуса, позиция Карзая угрожает успеху операции против талибов. Лидер талибов Мулла Омар вновь заявил, что повстанцы в Афганистане не ведут сейчас никаких переговоров о мире с правительственными чиновниками. В Польше сегодня вступил в силу закон, запрещающий или серьезно ограничивающий курение в общественных местах. Из Варшавы рассказывает Алексей Диковицкий.
На остановке общественного транспорта нельзя, на стадионе также нельзя. В баре, ресторане, дискотеке, во всех этих местах курить теперь запрещено. Это нарушение моей свободы, совершенно бессмысленный шаг. Так говорит посетитель одного из варшавских баров. Владельцы дискотек, ресторанов и клубов, чтобы не потерять клиентов, оборудуют специальные места для курения, если не внутри, то снаружи заведения, например, отапливаемые палатки. За нарушение закона о запрете курения в общественных местах предусмотрен штраф в размере около $170 в пересчете на американскую валюту. Некурящие поляки новым законом довольны. Те, кто не курит, в конце концов смогут спокойно пойти куда-нибудь, не беспокоясь, что их одежда будет потом 3 дня вонять дымом. Это же мучение было. По данным прошлогодних социологических исследований, в Польше ежедневно курят табак 34% мужчин и каждая пятая женщина. В свою очередь, почти половина опрошенных заявляют, что на работе, в клубах и ресторанах вынуждены быть пассивными курильщиками. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Социальная интернет-сеть Facebook сегодня запускает собственную систему электронной почты. Ожидается, что эта система составит серьезную конкуренцию таким популярным электронным почтовым сервисам, как Gmail. В социальной сети Facebook участвуют более 500 миллионов пользователей по всему миру.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям дня. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия вынес приговор по делу бывшего министра так называемого альтернативного правительства Южной Осетии Теймураза Джарапова. Он осужден на беспрецедентный срок – 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему было предъявлено обвинение в насильственном захвате и удержании власти и нарушении конституционного строя. Из Цхинвали наш корреспондент Зарина Санакоева.
64-летнего Теймураза Джарапова в здание суда доставили в наручниках и в сопровождении конвоя из 2 человек. Чтение приговора заняло 12 минут. Из текста следует, что главное обвинение, которое предъявляется Джарапову, это участие в деятельности Временной администрации Южной Осетии, созданной грузинским руководством в ноябре 2006 года. Тогда на организованных грузинским руководством выборах альтернативного президента Южной Осетии Джарапов был одним из 5 кандидатов на этот пост. В тексте обвинительного заключения несколько раз подчеркивалось, что Джарапов, работая во временной администрации, был осведомлен о том, что в Южной Осетии работает легитимное, законно избранное правительство.
Из показаний подсудимого Джарапова данные им как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия следует, что выдвинув свою кандидатуру на пост президента альтернативного правительства, он был осведомлен о том, что на территории Республики Южная Осетия проводятся легитимные выборы президента Южной Осетии. Выборы президента Южной Осетии, проведенные в ПАЕ, являлись незаконными, так как были проведены любящими нарушениями норм Конституции Южной Осетии. Как усматривается из показаний самого подсудимого Джарапова, выдвинуть кандидатуру на пост президента ему предложили сотрудники контрразведки МВД Грузии.
Кроме того, Нанагагиева также отметила, что при вынесении приговора были учтены и смягчающие обстоятельства, а главным образом – сотрудничество Джарапова со следствием. После того, как приговор был оглашен, на лице Джарапова не дрогнул ни единый мускул. Он не казался расстроенным, а напротив, охотно согласился поговорить с журналистами по окончании заседания.
Я только частично признаю в том, и сейчас признаю, что поверил нашему правительству, а именно Саакашвили, который мне лично сказал, что войны не будет. А при мирное время я по-всякому старался приблизить этих двух братьев, грузинов и осетинов. А агитационные или что-нибудь, которые называются захват власти, такого я не присутствовал, не содействовал и не проводил.
Кроме того, Джарапов недоволен тем, что к делу не приобщили данные об его усилиях по донесению до мирового сообщества информации о том, кто начал войну в августе 2008 года.
Я не мог успокоиться, чтобы на мировом арене не вышло то, что случилось в самом деле с этой начатой войной и кто эту войну начал. Первый, кто был, это я искал эти пути. Устроили встречу в BBC с журналистами и CNN. Один день BBC, второй. И когда я им рассказал, о чем идет речь, они отказались от взятия интервью. Потому что там говорилось, войну начал не грузинский народ, а Саакашвили, именно он. После этого все равно я не успокоился. Это было 26 августа. Но другого выхода у меня не было. И нашелся в России такой, мне сказали, что они человек и закон. Такая передача есть. И там запись час и 20 минут. Где говорится, кто начал войну? Когда, во сколько, первый выстрел, значит, снарядов с «Катюши» нацеливали, было 23-36 минут.
Тем не менее, Джарапов, казалось, был полон оптимизма. Он заявил, что будет добиваться смягчения приговора. Ему предоставлено право в кассационном порядке обжаловать приговор в течение 10 дней. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Жесткость приговора пожилому человеку стала предметом обсуждения в осетинском обществе и, в частности, среди оппозиции, рассказывает Мурат Гукимухов.
Учитывая возраст осужденного и условия содержания в Цхинвальской тюрьме, вердикт, вынесенный Таймуразу Джарапову, сопоставим со смертным приговором. Суровый приговор суда вызвал разногласия в юго-осетинском обществе, о которых, впрочем, мало кто решается говорить открыто, учитывая щепетильность обстоятельств. Никто не хочет быть обвиненным в сочувствии к предателю. В Южной Осетии никто не оспаривает факта предательства Таймураза Джарапова, но месть старику не укладывается в кавказскую традицию, согласно которой старики, женщины и дети свободны от мести. Тем более, если учитывать, что на руках Джарапова нет крови. Олег Тезиев, экс-министр обороны Южной Осетии, ныне общественный деятель, один из тех, кто считает, что в отношении Джарапова достаточной мерой наказания могло бы быть общественное порицание.
Если бы я бы не знал бы каких-то вещей про этого человека, о том, что он в пятой школе был, где наши ребята похоронены, и говорил вещи, которые говорят о том, что человек переосмыслил свои действия, свои поступки, чем он занимался. Будь моя воля, я не мог бы пожурить человека, который старше меня. Но укорить я бы его мог бы, и все. И ни о чем большем разговор не может идти. Вот Санакоев предатель, да, понятно, и ему можно срок запредельный давать, я бы тут не возражал бы.
Заместитель председателя парламента Южной Осетии Юрий Дзицойты, напротив, считает, что государство должно руководствоваться не адатами, а законом, с точки зрения которого Таймураз Джарапов преступник и должен понести за это наказание.
Они же не рассчитывали на то, что их когда-то удастся привлечь к ответственности. Они ведь были уверены в том, что план Саакашвили реализуют, ведь они были готовы уже после того, как грузинские танки и грады и прочее проутюжат Южную Осетию, они готовы были заступить на свои должности. О какой морали тут может идти речь?
Олег Тезиев отмечает, что возмездие подчас носит странный характер. Пока одних ловят, другие свободно разгуливают на свободе.
Вот эти ижевские братья наши, которые работали у него и, мало того, на руководящих должностях работали, они сейчас спокойно разгуливают во Владикавказе, никто их не трогает. И не цхинвальские власти, и не российские власти. Это мне непонятно, вот политика двойных стандартов какая-то.
Закон Моисея «Око за око» не взывает к мести, но ограничивает меру воздаяния. Если угодно, проводит черту, за которой возмездие становится необузданным и не менее порицаемым, чем само преступление. Вопрос, где провести эту черту, это вопрос к обществу, ответ на который определяет его судьбу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Грузии вступила в действие программа посредничества и ограждения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Предусмотренные меры позволят несовершеннолетним нарушителям закона обойтись без уголовного преследования. Обо всем этом говорилось сегодня на специальном брифинге в Министерстве юстиции, рассказывает Мзе Пресишвили.
С сегодняшнего дня в Грузии несовершеннолетний подросток, нарушивший закон в первый раз и совершивший, говоря юридическим языком, менее тяжкие преступления, сможет избежать уголовной ответственности. Соответствующую программу представил первый заместитель главного прокурора Давид Сахварелидзе.
Это значит, что у него не будет никакой судимости и никакого уголовного наказания, хотя он будет обязан подписать частный правовой договор, в котором возьмет ответственность перед потерпевшей стороной.
Глава администрации Министерства юстиции Андроги Гаури на примере объяснил суть нововведения.
Допустим, если несовершеннолетний разбил стекло автомобиля, он может дать обязательство 3 раза в месяц помыть эту машину, конечно, при согласии потерпевшей стороны.
По новой модели посредник, представитель НПО, организует встречу 4 сторон – подростка, представителей потерпевших, прокурора и социального работника из Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи. На такой встрече стороны договариваются, каким образом провинившийся может искупить свою вину. Частный правовой договор подразумевает также возмещение нанесенного ущерба родителями несовершеннолетнего. В случае, если пострадавший отказывается от услуг подростка, то тогда уже прокурор решает, к какой общественно полезной деятельности может быть привлечен несовершеннолетний правонарушитель и на какой срок. Руководитель неправительственной организации «Союз Сапари» Натуза Зашвили к этой программе привлечен как медиатор. Она считает, что это самая гуманная реформа, проведенная грузинскими властями.
Ребенку дается шанс, чтобы осознать, какой вред он нанес не только пострадавшему, но и себе и обществу. И самое главное – осознать свою ответственность. Проблема ответственности в грузинском обществе очень актуальна. Если наши граждане с малых лет привыкнут к чувству ответственности, это предотвратит следующие преступления и сформирует правовую ментальность.
В начале программу начнут применять в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Руставе. Под менее тяжкими преступлениями имеется в виду мелкое хулиганство и воровство. По статистике, больше всех несовершеннолетних осуждены именно за воровство. В Министерстве юстиции заявили, что новая инициатива грузинской власти – это очередной шаг на пути либерализации уголовного законодательства. Уголовное законодательство Грузии в отношении несовершеннолетних преступников было ужесточено 3 года назад. Парламент страны в мае 2007 года утвердил поправки в Уголовный кодекс, на основании которых возраст, с которого несовершеннолетние привлекались к уголовной ответственности, был понижен с 14 до 12 лет. В феврале 2010 года после многочисленных протестов возрастной ценз вновь был повышен до 14 лет. Многие юристы либерализации Уголовного кодекса в условиях, когда все еще продолжает действовать провозглашенный властями курс нулевой толерантности к преступности, объясняют критикой международных организаций. Кроме того, программу также называют своего рода попыткой приблизить уголовное законодательство Грузии к международным стандартам, которые обязывают правоохранительные органы правительства максимально учитывать интересы несовершеннолетних во время следствия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» Беслан Кмузов узнавал о реакции жителей Тбилиси на смягчение закона в отношении малолетних преступников.
Подростковая преступность – это для Грузии проблема?
Да, я думаю, это проблема.
Ну, то есть вы часто наблюдаете, как подростки совершают преступления?
Я сама не вижу часто, но слышала об этом.
Хуже становится ситуация или лучше?
Я сейчас думаю, что нет, хуже не становится, потому что раньше больше было, чем в сегодняшний день.
Тех детей, которые нарушают закон, как их следует наказывать? В тюрьму сажать или каким-либо иным образом?
Нет, в тюрьму сажать, я думаю, нет, но должно быть такое заведение, где научат или...
Вот то, что сейчас правительство предлагает не сажать в тюрьму, а исправительные работы.
Я думаю, это хорошо.
А вот те, кто, допустим, уже совершили убийство, например, 12-14-летние, бывает такое?
Но я думаю, что они еще маленькие, и в тюрьму сажать не следует. Это как-то в исправительное заведение.
Я врач и педагог. Это сложный вопрос. Мне сейчас педагог сказал, что даже нельзя ребенка поставить в угол в школе, если он нарушает. Пьет девочку, а ты не можешь его в угол поставить. Право детей ущемляется. Трудно сказать.
Дети, которые совершили легкой тяжести преступления или средней, но в первый раз, их не сажают в тюрьму, а на принудительные работы, но от общества не изолируют. Как вы к этому относитесь?
Ну, положительно.
А вот те, которые совершили, например, убийство, даже грабежи вот случаются, да. Как с ними поступать?
Ну, среди них тоже есть такие, которых можно исправить. Есть такие, что я знал одного вора 3 лет, которого взрослые через окно сажали. Его никак нельзя исправить. Невозможно. Нужен отдельный педагог на отдельного вора, чтобы, может быть, немного изменить. Но это очень сложный вопрос.
Любая агрессия должна быть пресечена законом. Но мы не должны воспитывать преступников. А для этого есть все действия, которые должны делать все. Все вместе. Начиная с семьи, школа и так далее. Любой человек, проходящий по улице, видящий то, что не должно случиться, в нужной форме должен все это пресечь. Как примут закон, но я все-таки думаю, что больше надо уделять им внимание не области, так сказать, законодательства, а о моральном аспекте. Это очень важно.
Сейчас правительство собирается ввести такой порядок, что те несовершеннолетние, которые в первый раз совершили преступление средней или легкой тяжести, не сажать в тюрьму, а по-иному наказывать.
Это очень неплохо. Принудительные работы – это очень эффективная, по-моему, мера.
Криминальные понятия, безусловно, надо искоренить. Это очень важно. Конечно, нельзя воспитывать таких людей, которые мыслят одинаково, и будет, как у Эдгара По, человек толпы. Индивидуальность они не должны терять. Но то, что делает сейчас правительство на данный момент, мне кажется, что это неплохо.
На там?
Ну, на. Слободневная, но сейчас немножко улучшается, по-моему, ситуация.
Я тоже так думаю, что улучшается ситуация.
А в связи с чем? Это экономическая ситуация выправляется или воспитательная работа?
И может, и воспитательная.
И экономическая. И большую роль играет патриарх наш.
С жителями Тбилиси беседовал Беслан Кмузов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Уголовное преследование в России в отношении представителей Hermitage Capital началось в июне 2007 года. 37-летний юрист инвестиционного фонда Сергей Магнитский был обвинен в уклонении от уплаты налогов и помещен в следственный изолятор. Через 2 года, 16 ноября 2009-го, Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина». Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Сегодня, за день до годовщины смерти Сергея Магнитского, Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в его адрес. Рассказывает из Москвы Павел Куравский.
Согласно версии Следственного комитета, юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, умерший в московском СИЗО, юристом не являлся и сам был причастен к преступной схеме похищения денег. Об этом в понедельник на брифинге заявила начальник пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина.
Магнитский был по образованию экономист, работал бухгалтером, потом и аудитором. Юристом он не был. И как бухгалтер он разрабатывал схему ухода от налогов. Получены свидетельские показания, и это доказано всеми материалами уголовного дела, что после изъятия печати и правоустанавливающих документов господин Магнитский, как один из работников фирмы «Фарстоун», продолжал обслуживать данные предприятия. То есть он заполнял налоговые декларации и сдавал их. Чтобы это делать, ему, естественно, нужны были печати. Он заказал новую печать.
Госпожа Дудукина продемонстрировала журналистам довольно сложную, вероятную схему хищения денег. В этой схеме, по словам Дудукиной, было задействовано около 10 различных банков, у которых ныне отозваны лицензии, и порядка 70 фирм-однодневок. Крупные финансовые расходы следователей Кузнецова и Карпова, ведших дело Магнитского, Ирина Дудукина считает абсолютно нормальными.
Я сразу хочу сказать, что Кузнецов, он не является членом следственных групп, которые расследуют уголовные дела, находящиеся в Следственном комитете. Тем не менее, я могу вам ответить, что вся собственность, которая сейчас есть у Кузнецова, приобреталась в 2003-2004 годах. Что касается Карпова, ситуация такая же. Вся собственность, которую имеет он и его семья, она до 2008 года. Помимо того, что они сотрудники милиции работают, у них есть родственники, которые тоже имеют право заниматься коммерческой деятельностью и, соответственно, иметь доходы выше, чем государственные служащие.
Джеймисон Файерстоун, посвятивший 18 лет жизни помощи американским компаниям в непростой задаче взаимодействия с правовой системой России, возмущен позицией российского следствия по делу фонда Hermitage Capital и Сергея Магнитского и уверен в невиновности последнего.
Это очень видно, что на годовщина смерть Сергея Магнитского, когда МВД очень хорошо знает, что весь мир будет поговорить о Магнитском и отмечает факт, что он умер герой, они хотят испортиться его репутацией и весить такой преступление, которое было сделано офицером МВД, они хотят весить это все на Сероже.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International удостоила Сергея Магнитского высшей награды за честь и достоинство. Во вторник, 16 ноября, в память о Сергее Магнитском во многих странах состоятся культурно-политические акции. В 6 столицах пройдет мировая премьера уникального фильма нидерландских документалистов «Сергей Магнитский. Справедливость. Закон. Судьба». Парламентские мероприятия соберут в разных странах виднейших государственных деятелей, политиков, ученых, правозащитников, журналистов, юристов и бизнесменов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжает нашу сегодняшнюю программу постоянная рубрика «Взгляд из». В ней московский политолог Александр Подробинок вновь коснулся темы неудач российских разведчиков.
Взгляд из.
У российских шпионов полоса невезения. Не успел забыться шпионский скандал в США, когда этим летом там были выявлены и арестованы 10 российских шпионов, как грянул новый шпионский скандал в Грузии. На сей раз там арестованы по обвинению в шпионаже 13 человек, правда, только четверо из них российские граждане. Ту американскую десятку поменяли на 4, опять же, российских граждан, осужденных в России за шпионаж в пользу Великобритании и США. На кого будут менять этих, пока не совсем понятно. Да и непонятно, будут ли менять вообще. Если контрразведки тех стран, в которые Россия засылает своих шпионов, будут работать с таким упорством и интенсивностью, то скоро пойманных российских шпионов менять будет не на кого. Что особенно удивительно во всех этих историях, так это то, что фигурантами обменов с обеих сторон становятся почему-то в основном российские граждане. Они шпионят и в пользу России, и против нее. Их ловят и с той, и с другой стороны. Потом их же и меняют друг на друга. Правда, далеко не всегда они оказываются самыми настоящими шпионами. То в Америке поймают каких-то российских шпионов-дилетантов, бестолковых, но стройно сложенных, то у нас предложат на обмен ученого, объявленного международной амнистией узником совести. Кто из этих шпионов настоящий, а кто кукольный, неизвестно. Про нынешних шпионов, пойманных в Грузии, тоже достоверно ничего не известно. Некоторые компетентные лица и вовсе некомпетентные аналитики утверждают, что вовсе они не шпионы, а невезучие случайные люди, попавшие к своему несчастью на должности пешек в большой политической игре. Что там на самом деле, станет ясно только, когда их обменяют на кого-нибудь или лет через 50, когда откроют архивы разведки. В самом деле, разве было так хоть раз, чтобы официальные лица в разгар шпионского скандала официально заявили: «Да, это наши шпионы, мы послали их к вам разведать ваши секреты, верните нам их обратно». Пока скандал не утих и пыль не улеглась, никто ни в чем не признается. Разведкой за рубежом занимаются многие государства. В этом нет ничего удивительного. Однако по перечню стран, которые представляют интерес для разведки, можно судить о том, в чем состоят внешнеполитические интересы государства. За врагами шпионят, за друзьями нет. В последнее время российских шпионов вылавливают в США, Англии, Украине, Грузии, в балтийских и скандинавских странах. Их не находят в Китае, Иране, Северной Корее, Кубе, Туркмении или Ливии. Это очень показательно. Скажи мне, где ловят твоих шпионов, и я скажу, кто ты. Александр Подробинек для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Грузии горят леса.
Есть места, где пожар невозможно погасить при помощи живой силы. В таких местах пытаемся локализовать огонь с вертолета.
В Абхазии продолжается конституционная реформа.
Если Сухуми ищет международного признания или как минимум серьезного вовлечения в международные процессы, то от многих недемократических элементов основного закона необходимо отказываться.
В Грузии армяне обсуждали свои проблемы.
На протяжении дискуссии представители армянского меньшинства Грузии были явно критичными в первую очередь к самим себе.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия вынесен приговор Теймуразу Джарапову, бывшему министру экономического развития правительства Южной Осетии, в изгнании. Джарапов осужден на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима за действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение конституционного строя республики Южная Осетия, сообщает из зала суда корреспондент «Эхо Кавказа». Сам Джарапов заявил, что его вина лишь в том, что он поверил обещанию грузинского руководства решить проблему Южной Осетии исключительно мирным путем. Также он отметил, что собирается опротестовать приговор. Теймураз Джарапов был выдвинут в кандидаты на пост альтернативного президента Южной Осетии на выборах, организованных грузинским руководством 12 ноября 2006 года. Выборы были организованы параллельно с выборами президента самопровозглашенной республики Южная Осетия и проведением референдума о независимости. Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, удовлетворена также просьба России о предоставлении информации о задержанных. Данные переданы через швейцарское посольство. По подозрению в шпионаже в пользу России в Грузии были задержаны 13 человек. Из них, по заявлению грузинской стороны, 9 граждане Грузии и 4 россияне. В двух городах Дагестана обнаружены взрывные устройства. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в Кизляре в воскресенье вечером неизвестные установили взрывное устройство в магазине. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции оцепили магазин и прилегающую территорию. Разминирование началось в понедельник утром. В то же время саперы проводят разминирование в Махачкале, где бомба была обнаружена на обочине дороги. Командующий войсками НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус возмущен рядом высказываний афганского президента Хамида Карзая. По сообщению газеты «Вашингтон-Пост», Петреус выразил афганским представителям огорчение и разочарование в связи с критикой Карзаем операций международных сил. Президент Афганистана заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, что войска США и их союзников должны снизить свою активность и, в частности, прекратить ночные рейды в афганских селениях. По мнению генерала Петреуса, позиция Карзая угрожает успеху операции против талибов. Лидер талибов Мулла Омар вновь заявил, что повстанцы в Афганистане не ведут сейчас никаких переговоров о мире с правительственными чиновниками. Сообщение о подобных контактах Омар назвал пропагандой, подчеркнув, что враг распространяет необоснованные сведения, пытаясь скрыть свои неудачи и просчеты в борьбе с талибами.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Уже несколько дней не удается потушить пожары, разгоревшиеся в разных регионах Грузии. Представители местных властей исключают естественное возгорание и причиной пожаров называют неосторожность людей. Рассказывает Нона Суварян из Тбилиси.
Имеретим Цхетатьянети, Кахети, Шидакартли. Это те регионы, в которых несколько дней пытаются потушить лесные пожары. Один из очагов возгорания возник в Казбекском районе. Там ликвидация огня связана с серьезными сложностями. Некоторые участки просто недоступны для техники. Депутат Гудерти Марсагишвили отмечает, что в этом районе очень мало населения, поэтому потушить огонь своими силами местным жителям не удается. По данным депутата, пожар охватил до 50 гектаров, и спасатели работают лишь на некоторых участках.
Это старые места, там многолетняя трава. Это не проблема. В следующем году трава снова вырастет. Скорее всего, пожар возник по неосторожности. Охотник или пастух выбросил горящую сигарету. Это вершина горы, и пожар не мог возникнуть сам собой.
До 17 гектаров площади затронул пожар в Имерети, а именно в Багдадском районе. Замглавы местного муниципалитета Кахи Гуганадзе сообщил, что горит в основном опавшая листва и высохшие молодые деревья.
Есть места, где пожар невозможно погасить при помощи живой силы. В таких местах пытаемся локализовать огонь с вертолета. А туда, куда можно добраться пешком, ходим каждый день в количестве 100 человек. Скорее всего, мы имеем дело с неосторожностью.
Такая же ситуация в Кахете. Осенняя листва горит на площади до 20 гектаров в Талавском районе. Глава местной администрации Васил Давиташвили рассказал, что сейчас там работают отряды спасателей, задействован и вертолет.
Там нет бушующего пламени, нет никакой угрозы для населения, для каких-нибудь сел. Ожидается, что уже сегодня мы подойдем к концу и все это завершится. Жители тех мест, где все началось, говорят нам, что это результат неосторожности со стороны охотников.
Эту версию не исключает опытный охотник Тенгиз Мачабели. Он отмечает, что сейчас сезон охоты, и неосторожность отдельных людей могла вызвать лесные пожары. Однако Мачабели тут же напоминает об охотничьих правилах.
Там нет бушующего пламени, там тлеет потихоньку, горит листва. Нет никакой угрозы для населения, для каких-нибудь сел. Все находится под контролем. Ожидается, что уже сегодня мы подойдем к концу, и все это завершится. Я не могу сказать, что это действительно стало причиной возгорания. Однако жители тех мест, где все началось, говорят нам, что это результат неосторожности со стороны охотников.
О других причинах пожара говорит представитель неправительственной организации «Зеленая альтернатива». Ираклий Мачарашвили вспоминает, что и в прошлом году лесные пожары возникли в это же время. Он связывает это с несколькими факторами.
В Грузии на очень плохом уровне пока еще находится лесной менеджмент. Уже более 20 лет не имеет места в Грузии специальной работы по превенции лесных пожаров. Второе – влияние глобального изменения климата, которому мы должны как-то адаптироваться. И третье – это неимерное количество бытовых остатков, которые людьми оставляются в лесах. Эти остатки тоже могут спровоцировать в комбинации с непривычной теплотой в этом сезоне эти лесные пожары.
К концу дня «Эхо Кавказа» связалась с начальником службы лесовосстановления и ухода за лесом при Министерстве по охране окружающей среды. Надья Иорданишвили сообщила, что осталось всего два очага возгорания в Телави и Багдаде. Ситуация под контролем в Мцхета-Тианети. Работы по ликвидации пожаров возобновятся с завтрашнего утра. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недалеко от села Верхняя Ишера Сухумского района также горят леса. Горит участок леса общей площадью около 10 гектаров. Угрозы для населенных пунктов уже нет. Ближайшие жилые дома находятся от очага возгорания на линии 4 километров. На месте происшествия работают несколько расчетов пожарных. О лесных пожарах в Абхазии рассказывает Левон Галустян.
Пожар в окрестностях Верхней Эшеры продолжается третий день. О возгорании в диспетчерское управление по чрезвычайным ситуациям сообщили в прошлую пятницу местные жители. Они первыми увидели дым в лесном массиве и позвонили в службу 01. На место происшествия тут же выехали расчеты огнеборцев. Несмотря на отсутствие подъездных дорог к очагу пожара, они добрались достаточно быстро и сразу приступили к его тушению.
Прибытие на место пожара пожарно-спасательной техники затруднялось из-за отсутствие подъездных дорог, но все равно мы как бы справились с данной ситуацией и занимаемся тушением.
Очаг возгорания находился высоко в горах. Из-за сложного рельефа местности к месту происшествия смогли подняться только машины повышенной проходимости. В ликвидации пожара принимали участие 3 расчета огнеборцев. Это несколько единиц специальной техники и около 30 человек. Пожарные Сухума, Чимчир и Агудзеры смогли отвести огонь от населенных пунктов. Ближайшие жилые дома находились на удалении в 4 километра, но была реальная угроза того, что пламя до них доберется. Опавшая листва и сухой папоротник способствовали быстрому расширению площади пожара.
В данный момент подразделения управления по чрезвычайным ситуациям проводят ликвидацию данного пожара.
Пожар в Верхней Эшере частично локализован. Огонь потушен везде, куда смогли добраться спасатели и пожарная техника. Сейчас возгорание продолжается на небольшом участке на одном из горных склонов. Горит нижняя подстилка леса, при этом деревья остаются нетронутыми. И, как говорят огнеборцы, угрозы для возникновения верхового пожара не существует. Леса горят не только в окрестностях Сухума. Сотрудники УЧС Абхазии, совершив облет на вертолете, обнаружили несколько очагов возгораний в Гагарском районе. Здесь, например, горит лесной массив на горе Мамзычха. Еще один пожар происходит в Сухумском районе, недалеко от села Каман. Но из-за труднодоступности нет возможности организовать их тушение. Вся надежда на природу. Тем более, что уже в среду в Абхазии обещают осадки. На смену солнечной сухой погоде должны прийти дожди. Что касается последних пожаров, то в управлении по чрезвычайным ситуациям даже не сомневаются, что за ними стоят люди. Человеческий фактор – это главная причина ноябрьских возгораний в лесах. Версию о самовозгорании в УЧС полностью исключают. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Сегодня состоялось расширенное заседание парламентского комитета самопровозглашенной Республики Абхазия по законодательству, судебно-правовой реформе и государственному строительству, посвященное поправкам к Конституции Абхазии. Депутаты поддержали проект закона и приняли решение вынести его на рассмотрение на ближайшее заседание сессии парламента, размышляет московский политолог Сергей Маркедонов.
Непризнанные республики постсоветского пространства – это сложное и противоречивое политическое явление. Не имея юридического признания, они поставлены в непростые условия выживания. И одним из элементов такой борьбы является их своеобразная конкуренция с теми государствами, которым они волею международного сообщества принадлежат. Эта конкуренция проявляется в процедурах выборов, развитии государственных институтов и демократии. Примерами такой конкуренции полна история постсоветской Абхазии. Сколько раз представители де-факто властей этой республики говорили о том, что в Грузии еще ни разу после распада СССР высшая власть не передавалась от одного первого лица к другому посредством выборной процедуры. В то время как в Абхазии власть перешла от одного президента к другому благодаря выборам, а не перевороту или гражданской войне. В ноябре 2010 года Абхазия вступает в еще одно соревнование с Тбилиси. Речь идет о конституционной реформе. Идея конституционной реформы в этой республике обсуждается уже не первый год. Дискуссии на эту тему активно велись и в 2008, и в прошлом году. Однако осенью нынешнего года начинается практическая реализация проекта под названием «Конституционная реформа». Остроты ситуации добавляет тот факт, что непростой и неоднозначный процесс конституционного реформирования переживает Грузия. Только что парламент этой страны утвердил конституционные поправки, однако споры вокруг смысла и конечной цели реформы не утихают и внутри Грузии, и за ее пределами. В Абхазии же реформа будет касаться в первую очередь главы 7 основного закона республики. Глава принципиально важная, ибо возможности влиять на конституционные положения, а также механизмы их изменения, являются своеобразным ключом к государственному устройству любого образования. В наши дни основной закон, принятый в 1994 году, выглядит как не вполне адекватный реалиям сегодняшнего дня. Тем паче, если Сухум ищет международного признания или как минимум серьезного вовлечения в международные процессы, то от многих недемократических элементов основного закона необходимо отказываться. Вряд ли будет способствовать укреплению национального мира внутри республики и ряд откровенно дискриминационных мер. Статья 49, например, фиксирует право быть главой государства только за этническим абхазом. Таким образом, сегодня перед властями республики обозначена развилка. Либо совершенствовать конституционные нормы в том виде, чтобы соответствовать высоким международным стандартам и добиваться международной легитимации, либо же выбрать более простой путь и повторить опыт постсоветских признанных государств, той же Грузии. То есть избрать путь сохранения по тем или иным соусам позиции правящей бюрократии. Учитывая же растущее вовлечение в дела Республики России, эта развилка обозначается и перед Москвой. Спору нет. Второй путь Кремлю проще и понятнее, в то время как первый грозит сложностями и чревать необходимостью искать непростые решения. Только выбирая между этими двумя путями, Москве надо думать о возможных издержках и приобретениях на далекую перспективу. И очевидно, что консервация отсталости будет работать не на пользу российским интересам. Ибо, не желая быть в составе Грузии, абхазское общество не подписывалось на авторитаризм, закрытость от внешнего мира и бесконтрольность властей. Было бы крайне неполезно, если бы все эти грехи абхазы и другие народы республики связывали бы с российской политикой.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. Наш постоянный автор Энал Хашик считает, что принятием поправки к 7 главе Конституции самопровозглашенной республики ставится финальная точка на планируемой много лет конституционной реформе. Из Сухуми Энал Хашик.
Сегодня прошло расширенное заседание парламентского комитета по законодательству. Это своего рода последняя репетиция к сессии Народного собрания, которая рассмотрит во втором чтении поправки к Конституции страны. Речь пока идет о внесении изменений в главу 7 основного закона, которая регламентирует механизм внесения поправок. В ныне действующей Конституции эта глава состоит из двух довольно-таки коротких статей. Сейчас, по словам одного из разработчиков проекта, главы правового отдела администрации президента Дмитрия Шамба, количество статей в главе 7 возрастет до 3. Кроме того, сами статьи будут представлены в более развернутом виде со всякого рода дополнениями. В частности, будут оговорены главы, которые ни при каких обстоятельствах не будут подлежать ревизии. Это касается основ государственного устройства и Билля о правах. В остальном, новая трактовка главы 7 в реальности заметно усложнит процедуру внесения поправок, сведя их до уровня теоретических. То, что вопрос будет решен положительно, нет никаких сомнений. Фактически, с принятием поправок в главе 7 конституционная реформа, о которой так долго и упорно говорили ныне пропрезидентские организации Амцахара, Айтайра и Единая Абхазия, прикажет долго жить. Теперь уже ясно, что никакого обещанного перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти не будет. Первые симптомы отказа от каких-либо реформ появились еще в 2007 году, когда должность руководителя Государственной комиссии по реформированию Конституции покинул правозащитник Томас Кецба, а на его место пришел Сергей Смырт. По идее, Смырт должен был стать амортизатором, и по факту он им стал. Комиссия, которую никто официально не распускал, перестала существовать. Последний раз она собиралась 1,5 года назад, и от тех наработок, которые были сделаны еще при Томазе Кецба, не осталось ни следа. Главным предприятием по дальнейшим конституционным реформам, или точнее говоря, по их нивелированию, стала фактически администрация президента. Нынешняя конституция действительно очень удобна, чтобы от нее можно было бы добровольно отказаться. Ведь президентская форма правления в условиях Абхазии больше походит на монархию, где место под солнцем есть только для одной исполнительной власти. А для двух других, законодательной и судебной, отведена роль хоть и сытой, но переточной подтасовки. В первые послевоенные годы, когда Абхазия находилась в руинах и не было ничего, кроме вымученной победы, обездоленного народа и автомата Калашникова, единочалие было единственным рецептом выживания. В итоге при Владиславе Арцинба страна выжила. Но для дальнейшего становления и развития демократических институтов государства президентская форма правления явно становится тормозом, за которым разговоры вообще о каких-либо реформах, будь то экономических, социальных, административных и так далее, теряют всякий смысл. В итоге в сухом остатке страну ждет всевозрастающий комфорт верхов при столь же зеркальном дискомфорте низов. Но насколько страну хватит такая стабильность? Ведь со временем, даже зафиксировав в главе 7 Конституции Республики Абхазия, что статус независимого государства не подлежит ревизии, эта ремарка будет сродни поговорке «Сколько ни произноси слово халва, от этого во рту слаще не станет».
Из Сухуми был Энал Хашик.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили в южной части Грузии открыл новую автотрассу протяженностью 224 километра. Она соединяет регионы Квемакартли и Самсхеджавахетии и ведет к государственным границам Грузии с Арменией и Турцией. В Самсхеджавахетии в основном проживает население армянской национальности. С этой дорогой связывают надежды на экономическое возрождение региона. Рассказывает моя коллега Кетти Бучаришвили.
Дорога из Тбилиси в Цалку или Ахалкалаки до недавнего времени в Грузии была притчей во языцах. Водители проклинали друг друга не иначе, как «чтоб ты попал на Ахалкалакскую дорогу». Теперь такое проклятие уже не сгодится. Сегодня Михаил Саакашвили вместе с супругой Сандрой Рулас на автомобиле пропутешествовал по новому шоссе, и машина не провалилась ни в одну яму. В Ахалкалаке Михаил Саакашвили приветствовал жителей на армянском языке.
Парадзес! Экбайр нерев куйрер!
А грузинским журналистам президент сказал, что важный для страны регион теперь начнет возрождаться.
В течение всех этих лет, в особенности после приобретения Грузии независимости, из-за плохой дороги он практически был оторван от жизни, и предыдущее правительство сделали все, чтобы регион был отчужден и игнорирован. Но с 2004 года все изменилось.
О том, что дорога принесет отсталому региону экономическую выгоду, эксперты не спорят. Сельскохозяйственный регион, который в основном выращивает картофель и мог бы обеспечивать этой культурой не только себя, но и большую часть Грузии, практически бедствует. С позитивной точки зрения, а именно интеграции региона в общегосударственное пространство, рассматривает проект грузинский эксперт Гия Хухашвили. О том, что теперь все должно пойти иначе, и прежде всего в экономическом аспекте, говорит и его армянский коллега Александр Искандарян.
Дорогу новую трудно переоценить. Дорога эта имеет огромное значение в нескольких планах. Первый план развития его в значительной степени был, так сказать, замедлен, ну, конечно, по природным условиям тоже, но и в частности потому, что он очень был удален коммуникационно, то есть не было дорог, связывающих этот район с внешним миром. И это, конечно же, надо преодолевать, это в интересах, собственно, жителей этого района. Дороги приведут к какому-то оживлению, к тому, что интересы этих людей будут каким-то образом соблюдаться, и до сих пор им выживать было трудно.
Не менее важен и внутриполитический аспект, в котором также нужно рассматривать открытие новой дороги, говорит Искандарян.
Второе, что важно, что это не просто один из бедных удаленных или горных районов Грузии. Таких районов Грузии немало, на самом деле. Но это район еще и населенный этническим меньшинством. А если проблемы между там, Тбилиси и Рачи, предположим, или Тбилиси и Сванетик воспринимаются обществом как обычные проблемы между центром и регионом, то проблемы, которые возникают между Тбилиси и Рачи, они воспринимаются как проблемы этнические, они этнизируются. И, соответственно, большее включение этого района в экономическую жизнь, это выгодно и Грузии в целом, а не только, собственно, этому району.
На строительство дороги Тбилиси-Цалка-Ахалкалаки, которое началось с весны 2008 года, потрачено 209 миллионов долларов. Проект ценен еще и тем, что включил в себя строительство 15 новых мостов и дренажной системы по всей протяженности автотрассы. А чтобы путешествие было приятным, вдоль дороги, как утверждают в Министерстве автодорог, высадили до 200 тысяч деревьев.
Рассказывала Кетти Бочуришвили. Армянское общество в Тбилиси. Проблемы и перспективы. Было название сегодняшней конференции, на которой обсуждался ряд щепетильных вопросов для армянского населения Грузии. Рассказывает Эдита Бадасян.
В то время как Михаил Саакашвили приветствовал армяноязычное население Самсхи-Джавахетского региона на армянском языке, в гостинице «Тбилиси Мариот» собрались представители различных общественных организаций, дипломатических корпусов и церквей, чтобы обсудить проблемы армянского меньшинства в Грузии. Ситуация в ходе дискуссии накалялась. Дебаты между участниками конференции порой доходили до того, что некоторые из них покидали зал, чтобы успокоиться. Вообще, как выяснилось, недовольны не только степенью участия армян в политической и общественной жизни Грузии. Очень остро стоит проблема незнания государственного языка, есть проблемы и связанные с функционированием армянской церкви в Грузии. Давид Манусаев, глава Совета по государственному образованию армян Тбилиси, говорит об оптимизации армянских школ и о недостатке специалистов.
Выпускники армяноязычных школ считают, что образование на армянском языке нет перспектив, не связывает свое будущее с профессией преподавателя армянского и грузинского языков. Хотя именно недостаток билингвальных преподавателей препятствует реформированию и сокращает перспективы армяноязычных школ. Разве в этой ситуации роль и задача государства не заключается в том, чтобы найти, убедить и поощрить желающих?
Юрий Сафаров, представитель университета ВИТА, с таким пессимизмом не согласен.
Неужели хорошего ничего нет? Мы как-то замечаем только плохое. Хорошее не хотим видеть, не хотим развивать. Это зависит от нас самих. Если мы все вместе возьмемся за это дело, я думаю, что у нас будет положительный результат. Вот вы говорили насчет армян, азербайджан, русских и так далее, школы закрываются. Но мы-то открыли армянский факультет и азербайджанский факультет. Мы готовим педагогов, филологов. Так что не только закрывают, но и открывают также.
Замминистра по реинтеграции по вопросам правозащиты Елена Тевдорадзе, делясь своими личными наблюдениями, советует армянской общине больше работать с молодежью.
Естественно, проблемы у нас очень большие, но будем думать о том, как нам вместе с вами, именно с вами, общиной, найти те самые пути для того, чтобы наши граждане любой национальности владели бы грузинским языком, то есть государственным, и вместе с тем обошли бы вопрос ассимиляции, то есть своего родного языка.
Одним из самых болезненных был вопрос официального признания армянской церкви. Эту тему затронул и представитель Ватикана, святейший Клаудио Гугеротти. Елена Тевдорадзе признала, что по конституции страны у всех есть право зафиксировать свою религиозную принадлежность. В то же время она заявила:
«Но мы не дадим Эчмиадзинской церкви в Грузии статус, потому что та армянская апостольская церковь, которая существует в Грузии, это так называемый филиал. Мы не признаем еще раз Эчмиадзинскую церковь в Грузии».
После этого политик покинула зал. На протяжении дискуссии представители армянского меньшинства Грузии были явно критичными в первую очередь к самим себе. Они искали причины своих проблем не только в политике властей, но и в пассивности армянской общины и недостаточной заинтересованности молодежи познавать и развивать свою родную культуру и язык. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Избиение российского журналиста Олега Кашина вызвало резонанс и в Абхазии. Наш постоянный автор, в частности, вспомнил, как Олег Кашин несколько лет назад написал статью об угрозах в адрес Инала Хашига, главного редактора сухумской газеты «Чегемская правда». Рассказывает Виталий Шария.
Российская общественность сейчас бурлит, обсуждая историю с жестоким избиением неизвестными в ночь с 5 на 6 ноября обозревателя газеты «Коммерсант» Олега Кашина. А ведь я поначалу, когда только поступили первые сообщения о происшедшем, не сразу и вспомнил, что более полутора лет назад, в марте прошлого года, писал об Олеге Кашине в газете «Эхо Абхазии» в статье «Страсти по Иналу». За месяц до того в сухумской газете «Чегемская правда» была опубликована статья ее редактора Инала Хашига «Беспрограммная любовь» с критикой действующей власти Абхазии, после чего трое молодых людей, близких к этой власти, пригласили автора для разговора по душе. Вывезли его на машине в безлюдное место на берег моря на Сухумской окраине и посоветовали ему не рисковать, чтобы не повторить судьбу Дмитрия Холодова и Анны Политковской. Этот эпизод стал, естественно, известен в журналистском сообществе республики и вызвал адекватную реакцию. Был принят ряд заявлений, проведено собрание журналистов, представляющих различные СМИ и политические группы. Подавляющее большинство участников собрания резко осудило действия власти и ее подручных. Между тем, обсуждение ситуации благодаря интернету выплеснулось и в российские СМИ. В одном из интернет-изданий появилась статья Олега Кашина «Переход на личности». Олегу Кашину, как я узнал из его пресс-портрета, в то время было всего 26,5 лет, но он, уроженец Калининграда, был уже довольно популярным московским журналистом и вел персональную рубрику «Кашин по понедельникам». Его публикация показалась мне несколько снобистко-снисходительной. Нельзя сказать, писал он, чтобы статья Инала Хашига была каким-то выдающимся шедевром журналистики. Нет, это и не сенсационное расследование, и не эксклюзивный репортаж, а для хорошего памфлета эта статья излишне патетична. Конец цитаты. Можно согласиться, в той публикации Инала не было ничего сверхъестественного. Но Олег не учел того, о чем знали мы, журналисты Абхазии. Она была очередной в целом ряду его шедших подряд остро критических публикаций. Наверное, на мнение Кашина повлияло и то, что после поднявшегося в обществе шума и встречи близких родственников Инала с президентом Абхазии, редактору «Чегемской правды» пришлось сделать в СМИ примиряющее заявление. Не стоит, мол, изображать его в роли великомученика и жертвенного барана, а этих молодых ребят в качестве разбойников с большой дороги. Ну а вообще то, что журналистское сообщество Абхазии смогло тогда консолидироваться и дать наезду на своего представителя достаточно жесткий отпор, не могло не сыграть положительную роль. В дальнейшем власть, хоть и не раз высказывала недовольство теми или иными выступлениями журналистов, на подобные методы воздействия уже не решалась. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.